Здравствуйте, дорогие друзья. Золотая полка номер 110. Петр Мамонов. 19 декабря мы праздновали память святителя Николая, знаменитого и преславного угодника Божьего. Так получилось, что не удалось к тому числу сделать соответствующую программу. Поэтому сегодняшняя передача будет посвящена чудотворцу Николаю. Почитаю вам из его жития маленькие отрывочки, как писал об этом святитель Дмитрий Ростовский. Житие, переводя на современный язык, значит биография. Все случаи, которые происходили с отцом Николаем, все они подлинные, это не легенды и не какие-то сказки или мифы. Это реальные события, которые происходили довольно давно, но происходили в действительности. Святителя Христова Николая, великого чудотворца, скорого помощника и изрядного ходатая пред Богом, возрастила страна Ликийская. Он родился в городе Патаре. Родители его, Феофан и Нонна, были люди благочестивые, знатные и богатые. Сия благословенная чета за свою богоугодную жизнь многие милостыни и великие добродетели удостоилась произрастить святую ветвь. Когда родился сей благословенный отрок, ему дали имя Николай, что значит «победитель народов». И он, по благословению Божию, воистину явился победителем злобы на благо всему миру. После его рождения матерь его, Нонна, тотчас же освободилась от болезни и с того времени до самой своей кончины оставалась неплодной. Этим сама природа как бы засвидетельствовала, что у жены сей не могло быть другого сына, подобного святому Николаю. Он один долженствовал быть первым и последним. Освященный еще в утробе матери богодухновенную благодатью, он явил себя благоговейным почитателем Бога ранее, чем увидел свет, стал творить чудеса, прежде чем начал питаться молоком матери, и был постником, прежде чем привык вкушать пищу. По своем рождении, еще в купели крещения, он 3 часа простоял на ногах, никем не поддерживаемый, воздавая всем честь Пресвятой Троице, великим служителем и предстателем коей он должен был явиться впоследствии. В нем можно было узнать будущего чудотворца, даже потому, как он проникал к сосцам матери, ибо он питался молоком одной правой груди, знаменуя тем будущее стояние свое по правую руку Господа вместе с праведными. Свое изрядное постничество он проявил в том, что по средам и пятницам вкушал молоко матери только 1 раз, и то вечером, по совершении родителями обычных молитв. Отец и мать его весьма сему удивлялись и провидели, каким строгим постником будет сын их в своей жизни. Навыкнув от младенческих пелен такому воздержанию, святый Николай всю свою жизнь до самой кончины проводил в среду и пятницу в строгом посте. Thank you. же юности святитель Божий Николай всячески уклонялся суетных друзей и праздных бесед, избегал разговоров с женщинами и даже не смотрел на них. Святой Николай хранил истинное целомудрие, чистым умом, всегда созерцая Господа и усердно посещая храм Божий. В храме Божьем он проводил целые дни и ночи в богомысленной молитве и чтении божественных книг, поучаясь разуму духовному, обогащаясь божественную благодатью Святаго Духа и созидая в себе, по словам Писания, достойное для него жилище. Дух Божий поистине обитал всем добродетельном и чистом юноше, и, служа Господу, он горел духом. В нем не замечалось никаких привычек, свойственных юности. По своему нраву он был подобен старцу, почему все уважали его и удивлялись ему. Старый человек, если выказывает юношеские увлечения, для всех служит посмешищем. Наоборот, если юноша имеет нрав старца, то от всех с удивлением почитается. Неуместно в старости юность, но достойно уважения и прекрасно в юности старость. Был у святого Николая дядя, епископ города Патары, соименный племяннику, который в честь его и был назван Николаем. Сей епископ, видя, что его племянник преуспевает в добродетельном житии и всячески устраняется от мира, стал советовать его родителям, чтобы они отдали своего сына на службу Богу. Те послушали совета и посвятили Господу свое чадо, которое сами приняли от него как дар. Ибо в древних книгах о них повествуется, что они были неплодны и уже не надеялись иметь детей. Но многими молитвами, слезами и милостынями испросили себе у Бога сына, и теперь не пожалели принести его в дар даровавшему его. Епископ, приняв сего юного старца, возвел его пресвитерский сан. Когда он рукополагал святого Николая во священника, то по наущению Святаго Духа обратился к народу, бывшему в церкви, пророчески сказав: «Я вижу, братья, новое солнце, восходящее над землею и являющее собой милостивое утешение для скорбящих. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь его у себя пастырем, ибо сей добрый упасет души заблудших, припитает их на пажите благочестия и явится милосердным помощником в бедах и скорбях». Thank you. Жил в городе Патаре некий муж, знатный и богатый. Придя в крайнюю нищету, он потерял прежнее свое значение, ибо жизнь века сего непостоянна. Сей человек имел 3 дочерей, которые были очень красивы собою. Когда уже он лишился всего необходимого, так что нечего было есть и не во что одеться, он ради своей великой нищеты замыслил отдать своих дочерей на любодеяние и обратить свое жилище в дом блуда, чтобы таким образом добывать себе средства к жизни и приобретать и себе, и дочерям одежду и пищу. Имея сию нечистую мысль, муж сей хотел уже исполнить свое злое намерение, но всеблагий Господь, не хотящий видеть человека в погибели, и человеколюбно помогающий в бедах наших, вложил благую мысль в душу угоднику своему святому Иерею Николаю и тайным вдохновением послал его к погибающему душою мужу для утешения в нищете и предупреждения от греха. Святый Николай, услыхав о крайней бедности того мужа и Божьим откровением узнав о его злом намерении, почувствовал к нему глубокое сожаление и решил своею благодетельную рукою извлечь его вместе с дочерьми, как из огня, из нищеты и греха. Однако он не пожелал оказать свое благодеяние тому мужу открыто, но задумал подать ему щедрую милостыню тайно. Так святый Николай поступил по 2 причинам. С одной стороны, он хотел сам избежать суетной человеческой славы. С другой стороны, он не желал оскорбить мужа, бывшего некогда богачом, а теперь пришедшего в крайнюю нищету. Ибо он знал, как тяжела и оскорбительна милостыня для того, кто от богатства и славы перешел в убожество, потому что она напоминает ему о прежнем благоденствии. Святый Николай так избегал человеческой славы, что старался утаить себя даже и от того, кому благодетельствовал. Он взял большой мешок золота, пришел в полночь к дому мужа того и, бросив этот мешок в окно, сам поспешил возвратиться домой. Утром муж тот встал и, найдя мешок, развязал его. При виде золота он пришел в великий ужас и не верил своим глазам, потому что ниоткуда не мог ожидать такого благодеяния. Однако, перебирая монеты пальцами, он убедился, что перед ним на самом деле золото. Возвеселившись духом и удивляясь всему, он плакал от радости. Долго размышлял о том, кто бы мог оказать ему такое благодеяние, и ничего не мог придумать. Приписав сие действию божественного промысла, он непрестанно благодарил в душе своего благодетеля, воздавая хвалу пекущемуся о всех Господу. После сего он выдал замуж старшую свою дочь, дав ей в приданное чудесно дарованное ему золото. Святый Николай, узнав о том, что муж сей поступил по его желанию, возлюбил его и решил сотворить такую же милость и второй дочери, намереваясь законным браком оградить и ее от греха. Приготовив другой мешок золота, такой же, как и первый, он ночью, тайно от всех, через то же окно бросил его в дом мужа. Встав поутру, бедняк опять нашел у себя золото. Снова он пришел в удивление и, пав на землю и обливаясь слезами, говорил: «Боже милостивый, строитель нашего спасения, искупивший меня самою кровью Твоей и ныне искупляющий златом дом мой и моих детей от сетей вражьих, сам Ты покажи мне слугу Твоего милосердия и человеколюбивой Твоей благости. Покажи мне того земного ангела, который сохраняет нас от греховной погибели, чтобы я мог узнать, кто исторгает нас от угнетающей нас нищеты и избавляет от злых мыслей и намерений. Господи, по Твоей милости, тайно творимой мне щедрую рукою неизвестного мне Твоего угодника, я могу отдать замуж по закону и вторую свою дочь, и тем избежать сетей дьявола, который хотел скверным прибытком умножить и без того великую мою погибель». Помолившись так Господу и возблагодарив Его благостыню, муж тот отпраздновал брак второй своей дочери. Уповая на Бога, отец питал несомненную надежду, что он и третьей дочери подаст законного супруга, снова даровав тайно благодетельствующую рукою потребное для сего золото. Чтобы узнать, кто и откуда приносит ему золото, отец не спал ночи, подстерегая своего благодетеля и желая его видеть. Немного прошло времени, как ожидаемый благодетель явился. Христов угодник Николай тихо пришел и в третий раз, и, остановившись на обычном месте, бросил в то же окно такой же мешок золота и тотчас поспешил к своему дому. Услыхав звон золота, брошенного в окно, муж тот, насколько мог быстро, побежал вслед за угодником Божьим. Догнав его и узнав, потому что нельзя было не знать святого по его добродетели и знатному происхождению, муж сей пал ему в ноги, лобызая их и называя святого избавителем, помощником и спасителем душ, пришедших в крайнюю погибель. После сего преподобный отец Николай пожелал отправиться в Палестину, чтобы видеть и поклониться там святым местам, где Господь Бог наш Иисус Христос ходил причистыми своими стопами. Когда корабль плыл около Египта, и путники не знали, что их ожидает, находившийся среди них святый Николай предвидел, что вскоре поднимется буря, и возвестил о сем своим спутникам, сказав им, что он видел самого дьявола, вошедшего в корабль с тем, чтобы всех их потопить в глубине морской. И в тот самый час неожиданно небо покрылось облаками, и сильная буря подняла страшное волнение на море. Путники пришли в великий ужас, и, отчаявшись в своем спасении и ожидая смерти, молили святого отца Николая помочь им, погибающим в пучине морской. «Если ты угодник Божий, — говорили они, — не поможешь нам своими молитвами ко Господу, мы тотчас погибнем». Повелев им мужаться, возложить надежду на Бога и без всяких сомнений ожидать скорого избавления, святый стал усердно молиться Господу. Тотчас море успокоилось, настала великая тишина, и всеобщая скорбь превратилась в радость. Обрадованные путники воздали благодарение Богу и его угоднику, святому отцу Николаю, и вдвойне удивлялись и предсказанию его о буре, и прекращению скорби. После того одному из корабельщиков нужно было подняться наверх мачты. Спускаясь оттуда, он оборвался и упал с самой высоты на середину корабля, убился до смерти и лежал бездыханным. Святый Николай, готовый на помощь прежде, чем ее потребует, тотчас воскресил его своей молитвою, и тот встал, как бы пробудившись от сна. После сего, подняв все паруса, путники продолжали благополучно свое плавание при попутном ветре и спокойно пристали к берегу Александрии. Исцелив здесь многих больных и бесноватых и утешив скорбящих, угодник Божий святый Николай снова отправился по намеченному пути в Палестину. самом начале своего пастырства угодник Божий так говорил себе: «Николай, принятый тобой сан требует от тебя иных обычаев, чтобы ты жил не для себя, но для других». Желая научить своих словесных овец добродетелям, он не скрывал уже, как прежде, своего добродетельного жития, ибо прежде он проводил свою жизнь в тайне, служа Богу, который един только ведал его подвиги. Теперь же, по принятию им архиерейского сана, жизнь его стала открыта для всех, не по тщеславию перед людьми, но ради их пользы и умножения славы Божией. Он был нравом кроток и незлобив, смирен духом и избегал всякого тщеславия. Одежды его были просты, пища постническая, которую он всегда вкушал только один раз в день, и то вечером. Весь день он проводил в приличных его сану трудах, выслушивая просьбы и нужды к нему приходящих. Двери его дома были открыты для всех. Он был добрым и доступным для всех. Сиротам он был отец, нищим — милостивый податель, плачущим — утешитель, обиженным — помощник и всем — великий благодетель. Так святитель Николай пас веренное ему стадо словесных христовых овец. До свидания, дорогие друзья. На этом заканчиваю сегодняшнюю передачу. В следующий раз хочу продолжить рассказ о святителе Божьем Николае. Сегодня прозвучала такая музыка исполнителей стиля джаз-рок: «Return to Forever», «Weather Report», «Herbie Mann», «Ramsey Lewis», «Quincy Jones» и «Herbie Hancock». Эту музыку мы очень любили в середине 70-х годов. С вами был Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 110. Всего доброго, желаю с чистым сердцем, радостью и благоговением встретить великий праздник Рождества Христова.
День 26 декабря подарил миру замечательных людей. 90 лет сегодня могло бы исполниться актрисе Екатерине Савиновой. Известность ей принесли картины «Большая семья», «Медовый месяц», «Женитьба Бальзаминова». Зрители сразу полюбили ее Фросю Бурлакову из кинокомедии «Приходите завтра». Начинаем нашу программу. С вами Ольга Кузнецова. Здравствуйте.
Ну и денек.
В разные годы 26 декабря происходили события, о которых важно упомянуть. В Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. Солдаты, разгромленные армией Наполеона, покинули пределы России. Началась Керченская десантная операция советских войск. Мария и Пьер Кюри впервые получили радий. На юг Азии обрушилось гигантское цунами. Американский писатель и художник Генри Миллер появился на свет в 1891.
Друзья говорили, что от него исходила какая-то животворящая сила. Он при любых обстоятельствах умудрялся что-то давать людям. А то, что он был беден, как церковная мышь, это уже дело десятое. Генри Миллер, автор нескольких скандальных романов, позже ставших классикой 20 века, родился и вырос в Нью-Йорке. Улицы большого города казались ему гигантской выгребной ямой с точным колодцем духа, а себя он ощущал отдельным существом на колоссальной веселухе благосостояния и счастья. Его первая жена Джун вдохновила его бросить рутинные дела в крупной телеграфной компании и всецело посвятить себя литературе. Миллер долго не мог найти свой стиль, пытался переплетать жанр классического романа с неклассическим сюжетом, но тщетно. Литературный успех не приходил. Многое изменилось благодаря поездке во Францию, центр авангардного искусства 20 века. В итоге в свет вышел первый роман Миллера «Тропик рака». Эта книга послужила поводом для знакомства Миллера со следующей своей возлюбленной Анаис Нин. Во многом благодаря именно ей роман был опубликован. Она же написала и предисловие к нему. В мире, окончательно парализованном самоанализом и страдающим запором от изысков духовной пищи, это грубое обнажение живого человеческого тела равносильно кровопусканию. Брутальность и непристойность оставлены без прикрас, как демонстрация тайны и боли, всегда сопутствующих акту творчества. Позже появились «Тропик Козерога» и «Черная весна», которые вместе с «Тропиком рака» образуют автобиографическую трилогию Миллера. Опубликованы были и другие произведения, в том числе еще одна известная трилогия «Роза распятия». Генри Миллер сумел не просто насладиться своей эпохой, он сумел запечатлеть это наслаждение в литературном наследии. Недаром Джордж Оруэлл назвал его книги одним из немногих правдивых свидетельств времени.
Ну и денек.
145 лет назад родился английский математик и изобретатель Чарльз Бэббидж, человек, который разработал принципы, положенные в основу современных компьютеров. Он много занимался самостоятельным образованием, в итоге обогнав своих преподавателей. В 23 года получил степень бакалавра, в 36 стал профессором математических наук в Кембридже. Оставив этот пост, приступил к разработке вычислительной машины, тем самым обогнав свою эпоху на 100 лет. В 1864 писал: «Пройдет, вероятно, полстолетия, прежде чем люди убедятся, что без тех средств, которые я оставлю после себя, нельзя будет обойтись». Изобретатель ошибся на 30 лет. В начале 40-х годов 20 века была построена машина «Марк-1», которую назвали неосуществленной мечтой Бэббиджа. Интересы исследователя не ограничивались научными изысканиями и были очень разносторонними. Среди них экспедиция на Везувий, погружение в водолазном колоколе, археологические раскопки, геология, изучение безопасности железнодорожного движения, участие в реформировании почтовой системы Англии.
Ну и денек.
Настало время обратить свой взор в иную сторону, далекую от науки. В 1946 году в Лас-Вегасе гангстер Бакси Сигел открыл отель-казино «Фламинго».
Сигел рос в бедном нью-йоркском квартале. В детстве промышлял карманным воровством, а став взрослым, превратился в преступника качественно нового уровня. Он стал гангстером. Рост этот был постепенным и начинался практически с нуля. Подростковая компания, в которую входил Бакси, в уличных драках доказывала свое право заниматься бандитизмом, при этом не делиться с уже сложившимися мафиозными структурами. Со временем эта группировка превратилась в настоящий преступный клан, к числу деяний которого причисляют устранение могущественного Сальваторе Маранзано, босса боссов. Группировка, в которой состоял Сигел, называлась «Корпорация убийц». В начале 30-х на Бакси совершили первое серьезное покушение. Кто-то бросил в помещение, где находились криминальные деятели, гранату, но Бакси выбросил ее еще до того, как она взорвалась, хотя его самого посекло осколками. Со временем Сигел переехал в Лас-Вегас, где думал заниматься легальным и горным бизнесом, а кроме того строил отели на деньги мафиозных лидеров. В определенный момент эти лидеры почувствовали, что часть денег Бакси просто присваивает себе. Особое впечатление произвели проблемы при открытии отеля «Фламинго», в котором, несмотря на презентационную помпу, отказались ночевать известные известные люди из-за очевидно незаконченных работ по отделке. Криминальный мир таких шуток не понял. 20 июня 1947 года Бакси Сигел был убит. Киллер застрелил его из карабина М1, в то время, когда бизнесмен сидел на кресле с газетой на крыльце своего дома в Беверли-Хиллз. Убийство осталось нераскрытым.
Ну и денек.
Теперь расскажем о музыке и ее звучании. В такой же день 1933 года был запатентован FM-радио. 26 декабря 2007 «Back to Black» Эми Уайнхаус был провозглашен самым продаваемым альбомом года. Только в Великобритании запись разошлась общим тиражом более 1,5 миллиона копий.
Ну и денек.
Дни рождения сегодня отмечают народные артисты Евгения Добровольская и Михаил Боярский. Желаем новых успехов в творчестве, счастья и здоровья. К поздравлениям присоединяются авторы программы Алексей Соломин, Ольга Кузнецова и Мария Бурсина, благодаря которой вы смогли нас услышать.
Ну и денек.
Спорткурьер.
Здравствуйте, в студии Константин Похмелов, теперь о главных спортивных событиях дня. Соболезнования в связи с крушением самолета Министерства обороны, летевшего из Сочи в Сирию, выразили многие спортивные коллективы страны, причем не только армейские. Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне начался сегодня с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе. В траурных повязках выйдут на площадке игроки континентальной хоккейной лиги, которые сегодня и завтра проведут свои матчи регулярного чемпионата. Одним из первых отозвался на трагедию своих коллег Центральный спортивный клуб армии, который выразил глубочайшее соболезнование всем, кого коснулась эта ужасная трагедия. Со словами поддержки семьям погибших выступили РФС, а также футбольные клубы ЦСКА, Зенит, Локомотив, Ростов, баскетбольный ЦСКА и хоккейный СКА из Санкт-Петербурга. Напомню, на борту самолета, который утром потерпел крушение в Черном море, находилось 92 человека. Завтра в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Хоккеисты сборной России четырежды побеждали на этом турнире. Правда, последний раз это случилось в 2011 году, и то же, что примечательно, за океаном. После этого наша команда регулярно оказывалась в призерах, но вот до золота всякий раз не дотягивала. Прошлогодний финал оказался на особенно драматичном. Наши в матче с командой Финляндии сумели отыграться за 6 секунд до конца основного времени, но в овертайме все же вынуждены были уступить. Напомню, что на нынешнем турнире сборная России попала в группу с двумя североамериканскими командами, а также сборными Словакии и Латвии. В плей-офф по регламенту выходят 4 команды из 5. Свой первый матч на турнире наша молодежка проведет в ночь с понедельника на вторник против сверстников из Канады. Ну а открывают турнир уже в понедельник хоккеисты Швеции и Дании, а также США и Латвии. В Санкт-Петербурге в понедельник должны сдать в эксплуатацию «Зенит-арену» – главный российский спортивный долгострой. Напомню, что строительство «Зенит-арены» продолжалось почти 10 лет, а итоговая стоимость сооружения за это время выросла в 6 раз, достигнув в итоге астрономической суммы в 40 миллиардов рублей. Последний штрих был сделан накануне, когда было протестировано видеотабло. Правда, по задумкам, экрана на поле должно быть установлено 2. Уже через месяц, 25 января, арену передадут в управление футбольному клубу «Зенит». Первый официальный матч на стадионе должен пройти в апреле 2017 года, когда питерцы в рамках чемпионата страны будут принимать «Урал» из Екатеринбурга. Впрочем, по информации Ростехнадзора, акт ввода в эксплуатацию «Зенит-арены» будет подписан не ранее 27 декабря. Впрочем, и после этого будет необходимо провести ряд экспертиз, а также достроить входные группы на стадионе.
Спорткурьер.
Радио «Эхо Москвы».
Два часа ночи в Москве.